Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Файзулин. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте.
Сергей – пастор церкви в подмосковном городе Железнодорожном. И, Сергей, вопрос к тебе. Вот как-то принято людям понятно, что в церковь ходят святые, такие люди правильные. Это история о вас? В вашей церкви все такие освященные, все правильные люди, вылизанные, вычищенные и праведные.
Ой, я боюсь, что, скорее всего, не про нас, и мне кажется, этот миф, он может как-то существовать только, ну, на первых порах христианской жизни, потому что в любая церковь, когда ты туда приходишь, начинаешь жить, мне кажется, очень быстро ты видишь, что люди далеко все не святые.
Любая,
не
и тем более ваша. На самом деле мой вопрос – это вопрос-подсказка. Я просто знаю, что за церковь у вас, она необычная церковь. И поэтому с удовольствием мы услышим, может быть, не в начале нашей беседы, может, дальше ты расскажешь именно об этой церкви в городе Железнодорожном. Но обычно гость начинает просто рассказ о себе.
Ага, хорошо. Уверовал я в 2000 году, и даже не то, чтобы в 2000 году уверовал, потому что у меня какое-то было такое с детства устойчивое ощущение, что я знаю Бога, что как будто Он рядом, что как будто вот Он любит меня.
Вот. Угу. То есть врожденный неатеист.
Да, какой-то врожденный неатеист. Я даже не помню, чтобы мне кто-то говорил, рассказывал о Боге, читал какие-то книжки. Но вот как-то со временем все равно потерял я это ощущение. Какая-то юность такая пришла, немножко такая бедовая, хулиганская. Вот. И как-то Бог стал очень далеко. И жизнь какая-то стала такая мрачная, темная, беспросветная, наркотики, все остальные вещи.
Сергей, ну о наркотиках очень часто вот здесь гости, ребята рассказывают, как, знаешь, из области «оно». «Оно появилось в моей жизни», как будто «оно» просто как-то так вот сваливается. Я имею в виду наркотики, «оно». Угу. Вот ты тоже так общо сейчас рассказываешь. Наркотики какие-то, зачем они появились? Ты семья вот полноценная, да, нормальная семья, какие-то ценности прививались. Откуда они взялись в твоей жизни?
Ну, семья, я не знаю, насколько ее можно назвать полноценной, потому что папа как-то ушел, когда я был еще маленький, а маме одной, видимо, тяжело было меня воспитывать, так что жизнь как-то вот по большей части моя на улице проходила, и с детства влекло меня к каким-то таким нехорошим компаниям, к каким-то людям таким авторитетным, сильным, что ли, вот привлекало меня вот это в людях. И как-то вот, я не знаю, постепенно все, я думаю, что как у всех, со школы курить, прогуливать, не приходить домой, вот, алкоголь, и вот как-то так.
Прямо с детства.
Пришли. Ну, наркотики не прямо с детства. Где-то, наверное, я попробовал первый раз лет 17 мне было. Лет в 20 я уже увяз капитально. И вот в 2000 году как-то люди начали ко мне приходить, верующие из церкви, которые пытались протянуть мне руку помощи. Я помню, что как-то для меня это было очень чудно. Чудно и интересно, потому что первая какая-то моя такая встреча с верующими людьми произошла очень странно. И я помню, что мой друг Дима Максимов, с которым мы как-то вот тоже вот связывала нас вот эта вот беспутная жизнь вся, его мама уверовала, начала ходить в евангельскую церковь. Я помню, что она доставала нас, приходила ко мне домой, вот, постоянно говорила, что нам нужно как-то что-то менять в жизни.
А и... Дима тоже наркотики принимал? В общем, два друга, да?
Дима как-то даже он до наркотиков не дошел, но там была уже тоже очень такая непутевая жизнь. и алкоголь.
Ну, в общем, вы юноша, и его мама вас клюет, что есть некий бог где-то, да?
Да, да. И некоторое время она нас доставала, и понятно, что мы ее слушать не хотели и не собирались. Вот. И я помню, что когда мы оказались под следствием, я попал в какую-то такую сложную ситуацию, вот, и нас некоторое время продержали, потом отпустили, и должен был состояться суд. Я помню, что вот как-то вот мама Димы, она в тот момент достучалась, по крайней мере, до моей мамы достучалась, а моей маме пришлось там отвалить кучу денег для того, чтобы нас отпустили там из милиции, и она поставила условие: я за тебя заплатила, ты сейчас пойдешь со мной в эту церковь, где вроде бы там помогают людям и где вроде люди меняются. Вот, и мы пошли на эту домашнюю группу. Я помню, что для нас это был шок, конечно, потому что мы пришли, и нас встретили какие-то улыбающиеся во весь рот люди, вот, а у меня какая-то была такая очень мрачная полоса, меня вообще раздражали такие люди восторженные, которые непонятно чему радуются, вот, а они там хлопают в ладоши, молятся, поют какие-то песни странные. Я помню, что мы с Димой влипли в этот диван, смотрели на все это, как на какое-то, я не знаю, шоу, и не понимали, что происходит. Вот. И я помню, что когда мы выходили оттуда с этой вот домашней группы, я сказал своей маме, что: слушай, в следующий раз пусть меня сажают, можешь ничего не платить, не вносить за меня. Вот. Я лучше в тюрьму, нежели приду когда-нибудь. Вот
я такое слышала уже от одного парня: лучше в тюрьму, но я туда больше не пойду. То есть вас просто наказали моральными ценностями. На тот момент это были моральные ценности, вас исправить пытались вот этим, да, родители?
Видимо, да, да. А потом через некоторое время вот картина ухудшалась, и как-то все было сложно, печально, передозировки. Я оказался в больнице с гепатитом, месяц лежал в больнице, поступил в тяжелом состоянии. А к тому времени вот с Димой-то у нас как раз-таки уже дороги разошлись, и мы как-то так тяжело расстались, там что-то было до драки, и до ножей, и... В общем, я думал, что никогда больше я этого человека не увижу. Я лежал в больнице, у меня практически отказала печень, и я лежал в какой-то глубокой депрессии, потому что понимал, что загнал свою жизнь дальше некуда.
Ну, как бы все равно это уже все.
Да.
Да, вот такое ощущение, все равно, ну, ничего другого быть уже не может.
Да, ничего другого быть уже не может. Я понимал, что если поначалу еще как-то были какие-то немножко такие... надежда, что, может быть, жизнь эта, она принести может какую-то радость, или из нее можно соскочить там на первой же попавшейся остановке, то вот в этой больничке я понимал реально, что я прилип по-серьезному, вот, и выйти я уже просто вот как-то у меня не получается своими силами. Я помню, что в этот момент ко мне приезжает Дима, которого накануне я ударил ножом, и с которым, вот, казалось бы, все уже, просто вот никаких отношений быть не может. И он приезжает, улыбается во весь рот, принес какой-то пакет фруктов и книжка какая-то там, Евангелие или книга жизни, что-то такое.
А почему Дима улыбается? Я так понимаю, что Дима примерно находится на твоей же планке. Почему он улыбается во весь рот?
А вот за это время, пока мы с ним не виделись, а там вот как-то прошло, не знаю, месяца два... Там, видимо, мама до него достучалась, и он начал ходить в евангельскую церковь.
И вот это все что... сообщество странное, которое улыбается, радуется, песни поет, оно уже приглянулось ему.
А, вот тоже я думаю, что как бы настолько сильно он себя загнал, что по большому счету и выбора не было.
Любой выход был выходом.
Да, да. И он начал посещать эти собрания, что-то, видимо, его зацепило.
Что он тебе рассказал, вот придя?
Я хочу сказать, что даже ничего он меня не грузил, никакой религиозной информации, а просто вот пришел, вот само его посещение, какие-то добрые слова о том, что он хочет, чтобы я выздоровел, чтобы мне все хорошо было. Даже его внешний вид, потому что последнее время, последние там полгода, когда я его видел, он был постоянно пьяный, постоянно с какими-то там, я не знаю.
Ну, в таком случае другой Дима. Вот другой Дима, все-таки друзья, столько лет, да, это тоже стресс. Вдруг приходит другой Дима.
Вот для меня это как-то не было стрессом.
Не было?
Не было стрессом.
Часто ребята рассказывают, вот, когда друг уверовал, все, очумел, с ума сошел, то есть стресс для человека, ты это что такое?
я, может быть, вот настолько был под всякими стрессами от того, что происходило в моей жизни,
и
что...
И настолько выход хотел найти, да, что любой выход был выходом.
Я, наверное, даже и не надеялся, что какой-то вот может быть выход. И здесь вот, на самом деле, вот на каком-то таком энергетическом уровне что-то вот повеяло, что вот выход здесь, что вот какой-то сквознячок, что вот здесь-то можно выйти на самом деле. Вот что стоит человек, которого ты уже как бы и похоронил, по большому счету, и не ожидал, что что-то может измениться в его жизни. А он стоит, улыбается, светится, вот, умирать не собирается, собирается жить, причем хорошо жить, и ты понимаешь, что, может быть, и у меня как бы не все потеряно в жизни. Это было какое-то сильное такое впечатление, хотя, конечно, после того, как я вышел из больницы, я пролежал в больнице, и даже на меня это настолько сильно подействовало, что вот все вот эти вот больнички – это, по большому счету, рассадник. Туда заезжают люди без наркозависимости, выезжают оттуда уже как бы с хорошим опытом того, как, где можно все достать, как сварить и все остальное.
Ну, смотри, сила свидетельства все-таки какая, да? Дима, даже, ты говоришь, ничего не сказал. Он просто как бы своим внешним видом, внутренним каким-то миром, он тебе засвидетельствовал, скажем так, повеяло, что есть какой-то выход.
Да.
Я просто о том, что ты сегодня здесь для этого тоже.
Да.
Кто-то будет нас слушать, и кому-то ты это сегодня рассказываешь, правда? Может быть, людям, которые думают, что выхода уже нет.
Угу. Да, и... Конечно, вот какое-то такое радостное ожидание какой-то новой жизни, оно закончилось после того, как я вышел из больницы, потому что все равно я не понимал и не знал, как жить по-другому. Какие-то вот эти вот впечатления и ощущения, и надежды, они все равно как-то быстро очень рассеялись, потому что я попал опять в ту же среду, вот, и я понимал, что я не могу, и у меня не получается жить по-другому. Я привык жить вот этими ежедневными движениями, поиском наркотиков, какими-то обманами, какими-то разводами. И я даже по его приглашению начал ходить, посещать. Я помню, что на рождественское служение первый раз я пришел. И для меня это как-то вот, не знаю, все равно оно было... несколько непонятно. Для меня эта культура, она была абсолютно чуждой, незнакомой, непонятной. Я не почувствовал себя вот как-то очень хорошо и как дома. И единственным якорем для меня было, что вот приходили люди. Я даже не понимал, почему они вцепились в меня. Я не понимал, почему они ходят ко мне. И даже какое-то время я помню, что меня раздражало, потому что приходили люди, они мне начинали меня что-то лечить, лезть в мою голову, как-то там пытаться порядок в жизни моей навести. И иногда вот как-то дико раздражали меня этим.
А то есть, когда ты не приходил, приходили к тебе.
Да, да, да.
Сергей, спасибо. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Thank you. вспоминаю я. Мне просто некуда бежать, мне просто некуда идти. Негде мне укрыться от твоей любви. Как мог об этом позабыть, как мог я этого не знать. От твоей любви мне некуда бежать.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сергей Файзулин. Сергей, ты так много рассказываешь с таким удовольствием о своем друге Диме, что и я добавлю, что сегодня ты тоже приехал сюда в студию со своим другом Димой. И что на сегодняшний день вы убежденные, верующие, люди, которые нашли выход, оба. Угу. Продолжай, пожалуйста.
Да, и вот каким-то, конечно, поворотным этапом в жизни была реабилитация. И я помню, что когда предлагали мне реабилитационный центр как выход, для меня это поначалу как-то было дико, и я не представлял себе как-то вот что-то собраться, куда-то поехать на полгода.
Не, ну в твоем случае на самом деле такой крутой замес – это церковь, которая не пошла, скажем тебе, и тут еще и репцентр, где нужно просто стационарно жить день, ночь, кушать, да, спать, да, да, с людьми в сообществе в этом. Как ты решил этот вопрос?
А дело в том, что некоторые вещи как бы ты и не решаешь, а как-то вот жизнь, она течет, и рано или поздно ты сталкиваешься с необходимостью, когда уже просто ты в тупике, и у тебя, по большому счету, и выбора никакого нет. Я помню, что накануне, вот перед тем, как решение во мне созрело, я собирался в который раз как-то вот свою проблему решить самостоятельно. Меня пригласили, знаете, вот как это называется... Ну, то есть, взять побольше алкоголя и тем самым решить проблему наркотиков. Я помню, что мы поехали, какая-то компания была не очень мне знакомая, какой-то был дом в частном секторе, где собирались там много и усиленно выпивать, вот, много алкоголя, и я как-то вот перед этим подумал, что еще бы неплохо бы с собой взять и порошка, чтобы на утро плохо не было. Вот. Я помню, что когда я шел за этим порошком, встретилась мне сестра, которая шла как раз на какую-то домашнюю группу, и она прямо вцепилась в меня и говорит: слушай, пойдем, вот сейчас у нас здесь будет общение, пойдем, мы за тебя будем молиться, там все у тебя хорошо будет. Я говорю: слушай, ну давай, я на следующей неделе к вам приду, а пока что вот я вот так попробую. И я помню, что вот этот порошок, он каким-то таким роковым оказался, потому что там алкоголь и вместе и наркотики, и как потом уже рассказывали, там, ну, случилась передозировка, то есть я упал там с этой пеной, и непонятно как, то есть все пьяные, дом, в котором не было телефона, приезжает скорая помощь, то есть, ну, когда вот в наркоманской среде такое происходит, там люди есть опытные, которые могут тебя откачать, а здесь совершенно другая среда была, люди, которые вообще ничем тебе помочь не могут, вот, и как-то приехала скорая помощь, и как-то меня оттуда вытащили, откачали, я помню, что на следующий день мне было настолько плохо, я понял, что это край, что вот меня уже вытащили из могилы буквально, и следующий раз он уже может быть просто последний, и нужно уже за любую возможность хвататься и что-то делать. Вот, я, кстати, вот то, что касается реабилитационного центра, для меня, наоборот, вот реабилитационный центр как-то какую-то совершенно другую открыл грань вот этой христианской культуры, потому что я приехал, увидел совершенно каких-то понятных мне людей.
Ну, понятно.
Вот таких
там
же.
Просто люди не были освященными, они не были правильными, они были похожими на тебя. Просто эти, ну, люди,
да,
они были,
наверное,
понятны тебе.
И они все равно светились.
И они все равно, да.
Да, они все равно, вот что-то в них такое было интересное, и что-то правильное такое было. И я и в церкви это, конечно, чувствовал. Я чувствовал это в церкви, что есть вот какой-то свет исходит, и мне хотелось вот этой чистоты, потому что жизнь была очень грязная, очень какая-то такая вся перепачканная. Но я не понимал просто, как вот я могу туда вот такой... войти во все это. А здесь увидел людей, которые все это начали практиковать.
Подобные тебе.
Да, да, да.
Угу.
для меня это было очень интересно. Я помню, что когда я приехал, и, конечно, все это было непросто, потому что я ехал в реабилитационный центр, и мне казалось, что я сейчас приеду, и меня встретят там какие-то врачи и медики, которые там будут мне таблетки подносить, и я буду лежать там в этом реабилитационном центре. Там был дом на окраине деревни, очень какой-то такой ветхий, и там было 8 человек, вот каких-то таких же наркоманов, типа меня. Было много работы, вот, были большие лопаты, большие огороды. Я помню, что я приехал, и первые дни, конечно, мне было очень тяжело, потому что я не спал, у меня было очень такое состояние нехорошее. И я как раз попал на 3-дневный пост. Ребята там, они горели энтузиазмом, вот, и они взяли 3-дневный пост. Я уже не помню, за что они постились. Это было как раз перед Пасхой. Вот. И я помню, 3 дня я не сплю, 3 дня я не ем. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит и как я вообще здесь выживу.
А почему ты с ними не ешь? Они в посте, они знают, что они делают. А ты?
А они как-то предложили, да, они сказали, слушай, ты как бы можешь и не поститься, вот у нас тут есть продукты, можешь себе готовить. А для меня это был какой-то такой принципиальный вопрос, ну, что пацаны не едят, отказываются, как я вот там буду сейчас себе один готовить?
Ну, в общем, ты по понятиям пошел, вот.
Мне было очень, да, неудобно, как-то и хотелось их поддержать. Вот. И я помню, что закончится этот марафон должен был вот этим пасхальным служением, потому что в городе, а город был в 15 километрах от этого реабилитационного центра, а поселок был глухой, туда не ходили никакие автобусы, и нам нужно было до города пешком добираться. И я помню, что вот эти 15 километров после того, как я несколько суток не спал, не ел, я шел 15 километров, и очень много каких-то таких вот важных вещей пришло, мне кажется, в тот момент в мою голову правильных. Я шел, и вот какой-то такой был путь, когда вот старый Сергей умирал буквально вот по этой дороге. И потом мы пришли в городе, там в церкви нас приняли, встретили. И тоже как-то поначалу для меня все это было немножко необычно, непривычно. И мы пришли там несколько дней, мы жили. Первую ночь я просто не мог, там нас поселили в какой-то квартире, в повалку, и я не мог заснуть. Всю ночь я сидел на кухне, читал Евангелие от Матфея. А на следующий день мы пошли на собрание, и там было молодежное собрание, молодежи где-то около 100 человек. И такие все горячие, красивые, интересные, и какое-то собрание было такое, очень какое-то такое... с вдохновением таким говорил там проповедник, и все были в предвкушении этой Пасхи. И молодежный вот этот пастор, он, я уже не помню, о чем он проповедовал, и приглашал, и говорил, слушайте, давайте, ребята, выходите в этот круг, будем танцевать, будем прославлять Бога. А для меня эти вещи, они были дикими, но я уяснил для себя какую-то вот такую вещь, что если ты как бы вот на этот путь встал, то нужно принимать все и соглашаться, что нужно как-то вот смиряться даже с тем, что тебе непонятно и что тебе не нравится. И для меня это было вообще просто дико выйти там что-то как-то вот в этот круг, начать какие-то танцы там... Для меня это было абсолютно закрыто. Вот. Но я подумал, что если говорят, если пастор говорит надо, ну, значит, нужно выходить и танцевать. Неважно, умеешь ты, не умеешь. Вот. Я, не знаю, вышел и начал делать. И я думаю, что это было что-то... Я просто закрыл глаза, вышел, начал танцевать. Когда я открыл, я понял, что никто, кроме меня, практически и не вышел. Вот. Но я помню, что вот эти вещи, которые приходилось преодолевать... Я вот сейчас понимаю, что как бы вот это было важно. Вот
ну, ты понятно объяснил. Вот этот принцип приятия, не свою программу заказывать, да, в сообществе, а принять. Как ты говоришь, если встал на этот путь, уже нужно просто принимать то, что в этом обществе принято. А дальше попробовать, что оно несет с собой.
Да. Да, и на самом деле как-то и много было людей, которые тоже начинали в то же время. И Я понимаю, что гнуть свою линию, пытаться как-то создать альтернативную программу, пытаться вот что-то какое-то изобразить такое, какое-то свое христианство.
В установившемся вот. Уже
да,
сообществе.
Да. По большому счету, безнадежный путь. И я понимаю, что когда приходишь к Богу, вот на первом вот этом этапе очень важно, мне кажется, вот войти в это смирение. Принять то, что вот твоя жизнь не состоялась, это не можешь.
Просто элементарно, как минимум, потому что не все понятно. И не надо пропускать через свой ум, почему здесь так.
Да.
Пробовать идти по этому пути.
Да. И об этих вещах очень много в Библии говорится, о том, что нужно как-то слушаться наставников, о том, что нужно какой-то вот такой в себе вырабатывать характер более кроткий, потому что все мы пришли, конечно, с большими пальцами, с большими амбициями, и кажется, что вот я такой крутой, я сейчас тут расскажу вам самим, как нужно жить. И вот эти вещи, они мешают.
Но это же не навеки, вот эта непонятность и такое неприятие внутреннее. Потом как-то становится, ты читаешь Библию, по мере того, как ты в этом сообществе приживаешься, становится понятным?
Конечно.
Что ты делаешь?
Я думаю, что здесь есть вот какой-то вот этот вот мистический момент, вот момент рождения свыше.
Сверхъестественный.
Да, сверхъестественный. Вот я помню, что после вот этого служения на следующий день... То есть, в этот же вечер я заснул первый раз, и утром, когда я проснулся, я прыгал, как мячик резиновый, до потолка кричал «Аллилуйя», потому что во мне что-то произошло вот на каком-то вот внутреннем уровне. Я даже не могу сказать, что это было какое-то слово, что со мной кто-то правильно поговорил.
Тем более это еще было не обращение к Богу и не покаяние. Это было соприкосновение с чем-то новым.
Я даже не знаю, как назвать, да. Но вот я понимаю, что какие-то вот то, что на мне висело, потому что я долгое время перед этим находился под грузом какой-то депрессии, вот этой безнадёги какой-то. Мне было 20 лет, я уже ощущал себя на 40. И здесь я проснулся совершенно с каким-то новым чувством, с чувством надежды, с чувством
ты
какой-то
выход
свежести,
увидел.
Да, какого-то обновления, с чувством того, что вот путь открылся, и по нему можно идти, меняться, расти, и да, это было здорово.
Сергей, спасибо. Буквально пару минут для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Боже, одного.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Сергей Файзулин, пастор из города Железнодорожного. Сергей, я представляю, сколько можно рассказывать, особенно вот когда тебя попросили вспомнить, как вот я сейчас тебя попросила вспомнить, как это было, как долго можно рассказывать о тех чувствах. Это без конца можно рассказывать об этом, потому что ничего такого похожего больше в жизни у нас не происходит. Это какая-то главная, да, веха в нашей жизни, встреча с Богом.
Да, и все то, что происходило там, настолько оно, конечно, меня зацепило, что сама эта жизнь вот в центре с ребятами, которые меняются, которые делают первые шаги. И я помню, что я очень долго из этого не выходил. Я закончил реабилитацию, приехал в город, какое-то время пожил, вот, и потом уехал снова в центр, в другой же реабилитационный центр. Несколько лет я служил в Ивановском центре. И много людей прошло через наш реабилитационный центр. Для меня это всегда было и до сих пор остается чудом. Вот это преображение судьбы человеческой, когда человек приходит израненный, полностью вот его судьба разрушена. Я сейчас вот иногда даже вот как-то подвожу итоги. Люди, которые проходили реабилитацию у нас несколько лет назад, многие из них сейчас, я смотрю, они служители церкви. Кто-то из тех, которых поднимали на улице буквально, которые просто дошли до того, что бомжевали, без слез не взглянешь на них. Сейчас бизнесмены, у них хорошие машины, у них бизнес, у них семьи. Вот. И я до сих пор просто очень впечатлен, поражен вот тому, насколько Бог меняет жизни людей. Сейчас в городе Железнодорожном, да, у нас церковь, которая по большому счету она состоит из таких вот людей, которые в прошлом были зависимы, сидели в тюрьмах. Много родителей приходят. Есть такие люди, которые вот еще даже ну, как бы сами ребята не созрели, они еще только первые шаги какие-то начинают делать. Родители уже пришли, по-настоящему верят, по-настоящему молятся за своих детей. И мы продолжаем заниматься этой работой. И это очень интересно, очень здорово.
Слушай, ну вот скажи, человеку, который грязный, который себя ощущает недостойным, ему проще прийти в церковь, где его понимают, где есть похожие на него люди и, ну, люди, прошедшие его путь.
Я думаю, что, конечно, вот для меня это по большому счету было серьезной проблемой, потому что в первый раз, когда я пришел в церковь, я видел людей интеллигентных, воспитанных, людей, которые там какую-то имеют определенную планку богословскую. Для меня многие вещи были непонятны, и люди сами по себе, они были непонятны. Я не чувствовал их, они боялись меня, они не знали, как ко мне подойти, я для них тоже был какой-то такой дикий зверь.
Да, ну и ты сказал чуть ранее, что ты, как только увидел это сообщество, ты сразу решил для себя, что ты недостоин его. Вот что к тебе оно вряд ли имеет какое-то отношение, но это ложное представление. Угу. Но его переживают многие люди.
Да. В такую церковь, конечно, я думаю, что проще прийти человеку с зависимостью, хотя я думаю, что в любую церковь, когда человек приходит, Бог когда приводит, когда какие-то люди начинают стучаться, нужно приходить и нужно, конечно, переламывать себя, где-то наступать себе на горло и делать какие-то шаги, вот. Но в любом случае, когда есть люди, которые этим путем шли в церкви, которые сами всеми этими болезнями болели, которые могут подсказать, которые чувствуют то, что ты чувствуешь, конечно, гораздо проще.
В вашей церкви в Железнодорожном вот половина людей в прошлом зависимые?
Я думаю, что больше, чем половина соприкасались с этим. То есть, может быть, если люди и не были зависимы, но каким-то образом они пришли вот через эту проблему, через эту беду, какие-то друзья, какие-то родственники зависимых. В основном, да, такие люди.
Ну, наверное, бесполезно спрашивать тебя сейчас о том, какие ценности ты стараешься, вот как руководитель, им привить. Наверное, ценности, они одни и те же в любой церкви, да, в христианской церкви.
Да, мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы люди, которые приходят, сами как-то созрели до того, что помогать людям, которые окружают их. Потому что, мне кажется, самый большой кайф в этой христианской жизни, когда ты можешь кому-то помочь, когда ты можешь кому-то тоже протянуть руку, когда ты можешь послужить для кого-то вот чем-то добрым.
Ну, здорово. То есть, не самодостаточность. Уверовал, спасся и греешь скамейку.
Угу. Да, конечно. Да. И люди, когда начинают входить в это, все равно в этом ощущается какой-то драйв. Когда ты можешь в чей-то дом принести что-то доброе, светлое, конечно, в этом есть какой-то… Люди находят смысл жизни в этом. А сейчас мы начали строительство нашей церкви. интересно, что многие вещи, которые мы не представляли, как делать, с какой стороны подойти к ним, потому что как-то тоже так получилось, что Бог подвел нас к этому, потому что начали нас как-то из клубов, потому что собирались долгое время в каких-то ДК, и в определенный момент ДК стали закрывать двери перед религиозными организациями. И мы как-то взяли такой серьезный проект строительства молитвенного дома, и само по себе вот это событие тоже очень интересно, как-то вот я наблюдаю в церкви, как люди относятся, потому что многие ребята, которые пришли и которые, может быть, да, как-то они не чувствуют себя способными проповедовать народам, быть пророками, апостолами и евангелистами, но они приходят реально, могут, не знаю, там, месить цемент, работать, не знаю, там, на строительных работах.
Не пером, не ручкой, а лопатой.
Да, да, лопатой, мастерком.
Ну, то есть, они для кого-то это построят. Для тех, кто придут, способные в слове, способные проповедовать. И понятно, что нет неважной части в церкви, нет неважного служения. Каждое служение важное.
Да, многих очень как-то вот зажигает это. И вот все эти библейские параллели о том, как Божий народ строил храм Богу, вот с каким вдохновением это происходило все.
Как стены этом... Иерусалима
да,
возводили,
да, да,
помнишь?
Да, да, и в этом есть, конечно, какое-то вдохновение, когда понимаешь, что здесь мы сможем принять других людей, которые придут с какими-то своими проблемами, здесь мы можем кому-то помочь. Вот здесь Бог будет кого-то касаться, здесь будут наши дети, которые будут тоже служить Господу.
Ну, я думаю, что это и есть жизнь с избытком.
Да. Конечно, все это интересно. Создаются семьи. Но это тоже очень интересно смотреть, когда люди долгое время вообще просто жили абсолютно какой-то асоциальной жизнью. И...
у которых отваливалась печень, которые умирали,
да.
У которых не было выхода.
И когда у них улыбка на пол лица, когда они нянчат своих детей, и я понимаю, что для многих это, конечно, такая радость, что-то такое, чего они никогда уже не ожидали, то, что они уже думали, никогда с ними не случится. Это обретение какое-то, вот обретение новой жизни действительно.
Сергей, спасибо. Ты за короткое время это охватил все аспекты. Я думаю, что тот, кто нуждается, и тот, который знает, что все двери в его жизни уже закрыты, он услышит. Ты охватил все аспекты жизни. Церковного служения, которое не всем понятно. Семейной жизни. Просто здоровья физического. И много-много еще чего другого.
Да, спасибо большое. Очень приятно было тоже быть в этой студии, поделиться тем, что есть.
Сергей, спасибо и тебе, и главным образом спасибо, которое я всем говорю, это за время, которое ты нашел для нас сегодня. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Сергей Файзулин, пастор церкви города Железнодорожного. А провела программу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Откроем ему сердце и вместе с ним споем. Он вырвал нас из ада, мы возродились в нем. И высшая награда – войти в небесный дом. И высшая награда – войти в небесный дом. Иисус, любовь моя, Боже, аллилуйя, славу пою Ему, Господу моему. Иисус, любовь моя, Боже, аллилуйя, славу пою Ему, Господу моему.
вместе с ним споем. Он вырвал нас из ада, мы возродились в нем. И высшая награда — войти в небесный дом. И высшая награда — войти в небесный дом. Иисус, любовь моя, Боже, аллилуйя, славу пою Ему, Господу моему. Иисус, любовь моя, Боже, аллилуйя, славу пою Ему, Господу моему.